«Ты, может быть, покушаешь с нами, гражданин?» — затаив надежду, спросил дежурный. «Правда, похлебка у нас неважная», — добавил он сразу же с нелегкой откровенностью. После ужина коммунары и Домбровский упросили маркетантку батальона Катрин сплясать. В свободный круг, освещенный костром, выбежала девушка. В руках ее бился красный шарф. Она замерла на минуту. Зазвенели струны гитары, и вот четко стукнули каблуки о каменные плиты. Шарф взвился вместе с песней и обнял кружащееся тело. «Коммуна славная у нас, у ней есть ядра про запас. Не может быть она никем побеждена. Реванш за ней!» Домбровский наклонился к сержанту. «Вы не дадите скучать», — улыбаясь, сказал он. «Париж?» — счастливо ответил сержант. «Когда Богу становится скучно на небе, он открывает окно и смотрит на парижские бульвары». Темп убыстрялся, и все дружно подхватили припев. «Станцуем, коммунарду, отважен будь, станцуем, коммунарду, отважен будь, никак-нибудь». Глядя на причудливые па Катрин, Домбровский вспоминал и величавые повороты кондрио, и неистовость кавказских плясок, и стремительность мазурки. У коммунарда взгляд какой, чтоб равен стал весь род людской, так поднимись, бедняк, на богачей, ударь их по рукам. Все чувства и воспоминания перемешались в Домбровском. И ночь, насыщенная трепетным светом звезд, шелестом сочной зелени молодого лета, голубым блеском штыков, и великий город, доверивший ему защиту своей свободы, и дороги дружбы, конца которых никогда не узнаешь, и далекие, задернутые стеклянным занавесом дождя, желтые поля его родины, какими он видел их последний раз из окна тюремной кареты. Коммунары осторожно прикрыли уснувшего Домбровского шинелями, а Катрин подложила ему под голову свою подушку, единственную в батальоне. Ошибка Вессе. Получив после многих ухищрений пропуск в штаб, Вессе добился приема у Домбровского. Встреча произошла на главной квартире командующего в замке Ла-Мюэт. Окрыленный разговорами с Пикаром, Вессе отбросил в сторону всякие уловки и прямо выложил Домбровскому предложение версальца. Тон выбрал он деловой, солидный. Лишь не удержался от горделивого удовольствия, назвав цифру, и быстренько искоса поглядел на Домбровского, как бы спрашивая: «Каково, а?» У него был вид приказчика, предложившего хороший товар, и сам любуется, и готов предупредить малейшее сомнение покупателя. «Ого!» — вежливо удивился Домбровский. «Я с каждым днем повышаюсь в цене». Вессе не понял, что обозначала эта фраза. Скрытый гнев, самодовольство или осторожность? Бесполезно было пытаться прочитать что-нибудь на невозмутимом лице поляка. Глаза Домбровского остановились на истине выбритом волчьем подбородке Вессе с таким же вниманием, с каким он мог смотреть на чернильницу или на чистый лист бумаги. С подобными предложениями к Домбровскому обращались не впервые. Догадываясь, что причиной является не только его положение, но и национальность, Ярослав Домбровский вначале мучительно переживал каждый такой случай. Но по мере того, как росло к нему доверие со стороны коммунаров, клевета версальцев переставала его оскорблять. Примерно с неделю назад Безицинский, один из деятелей польской эмиграции, приехал к Домбровскому и положил перед ним на стол 100-тысячный чек на лондонский банк и пропуск из Франции на 4 человек. В течение 3 дней Домбровский с семьей должен был покинуть Францию. Ярослав откровенно рассмеялся в лицо Безицинскому. «Мой милый посланник, передайте Пикару, Тьеру и прочим версальским моллюскам, что коммуна уже дала мне пропуск», и он похлопал по эфесу сабли. «Однако это одновременно и наше требование», — краснее сказал Безицинский. Домбровский уже пережил разрыв с Казимиром Грудзинским, и слова Безицинского не вызвали в нем ни удивления, ни горечи. Ярославу оставалось только со свойственной ему учтивостью ответить, что, наверное, польскому народу будет приятнее увидеть своих сынов в рядах армии коммуны, чем квакающих в болоте эмиграции или принимающих сомнительную помощь Пикара. Вессе видел Домбровского впервые. Прежде всего он отметил, что Домбровский маленький, хрупкий, с бледным усталым лицом, слишком красивый, чтобы быть сильным, и слишком спокойный, чтобы принимать близко к сердцу судьбу коммуны. Вессе самодовольно подумал, что такого херувимчика можно свалить одним хорошим ударом в челюсть. Непонятно, отчего они в Версале так боятся его. Старик Тьер, пожалуй, хватил лишку 500 000 франков. Блеск этой цифры угнетал и озлоблял Вессе. Ему надо было утешаться 20 000 франков в случае удачных переговоров или 10 000 франков за убийство поляка. Домбровский достал из ящика стола маленькую карту Парижа, разгладил ее, стал вглядываться, медленно потирая лоб кончиками пальцев. Вессе облизнул сухие тонкие губы и отвернулся с деликатным видом официанта, подавшего фальшивый счет. Рыбка клюнула, подумал он, волнуясь, а рука в глубине кармана продолжала сжимать залитую свинцом рукоять неразлучного ножа. Когда ожидание стало совершенно нестерпимым, Домбровский поднял красные от бессонницы веки и сказал: «Я согласен». Губы Вессе обрадованно дернулись, обнажая крепкие зубы. Он нагнулся над столом и, вцепившись глазами в лицо Домбровского, сказал уже совсем тающим голосом: «Мой дорогой генерал, имейте в виду, для того, чтобы никто не посмел оспаривать вашу заслугу, придется лично вам встретить и провести до площади Звезды авангардную колонну наших солдат». С тем же успехом Вессе мог разглядывать физиономию бронзового льва на крышке пресс-папье. Ни один мускул не дрогнул на лице Домбровского. Он невозмутимо ответил: «Хорошо». Потом, с непонятной для Вессе досадой, оборвав его восторженные излияния, Домбровский поставил два условия. Во-первых, он может открыть не ворота Мюэт, а ворота Майо. Он объяснил, почему, и доказал, какие это имеет преимущества для версальцев. Во-вторых, необходимо на 3 дня прекратить обстрел участка ворот Майо, чтобы можно было снять оттуда войска коммунаров, не вызывая подозрений. Сигналом согласия Версаля на условия Домбровского послужит прекращение обстрела участка Майо сегодня ровно в полночь. Через 2 дня они снова встретятся, чтобы окончательно договориться о часе, когда версальцы смогут незаметно войти в город. Вессе ощущал давно уже несвойственную его душе благодарность. Обрадованный, он протянул обе руки. «Франция не забудет вашего подвига, генерал», — сказал он, вспомнив подходящую к этому случаю фразу Пикара. «Я надеюсь», — наклонил голову Домбровский, не замечая протянутых рук. Вессе благодушно пожал плечами. Подобные мелочи его не задевали. Он поиграл брелоком, сладко улыбнулся. «Наш договор придется скрепить подписью». Домбровский помедлил. Секунду-другую они изучающе смотрели друг на друга. «У вас он с собой?» — спросил Домбровский. «Нет, я вам завтра доставлю». Домбровский кивнул. В восторге от своей удачи Вессе возвращался назад, легко перенося гибкое, сытое тело через выбоины разбитого снарядами тротуара. Наверное, не было в эти минуты счастливее человека во всем Париже. Широко раздувая ноздри, Вессе вдыхал запахи развороченной земли, горячих камней. Он скользил, привычно держась теневой стороны улицы, быстро ощупывая рыскающими глазами лица прохожих. Сам не замечая, он замурлыкал под нос на модный мотивчик бессвязную песенку, словно выплескивая переполнившую его радость. «Тьер умница, и он был прав, но и Домбровский милый парень, а Макс Вессе умнее всех, недаром тигром я зовусь, в моих руках судьба Парижа, и 20 000 франков у меня в кармане, да 20 000 у меня, да 20 000 у меня». Повторяя последнюю строчку, Вессе задержался на минуту перед витриной какой-то табачной лавки, где среди пестрых сигарных коробок стоял портрет Домбровского, трогательно увитый мохнатыми ветками кедра, и заговорщически подмигнул теперь уже совсем не страшному маленькому поляку. До войны Фавье играл в Парижском драматическом театре. Кроме несомненного таланта, он обладал совершенно ненужными для актера императорского театра собственными взглядами на роль искусства и отвращением ко всяким закулисным интригам. Воспользовавшись началом войны с Пруссией, дирекция театра дала Фавье возможность проявить свои патриотические чувства на фронте. Фавье с азартом окунулся в армейскую жизнь и неожиданно обнаружил военные способности. Разгром французской армии и капитуляция превратили его в революционера. С первых дней коммуны он стал во главе одного из батальонов Национальной гвардии. Внешне Фавье казался легкомысленным и суматошным. От прежней профессии у него оставалось множество забавных привычек. Посреди серьезного разговора он мог, откинув красивую, уже лысеющую голову, продекламировать в ответ певучим голосом какую-нибудь убийственную строку из Мольера или Бомарше. Его любили за неунывающую смешливость, за то, что он налетал, как ветер, все поднимал, кружил, будоражил. Любили и недоумевали, узнав о его назначении начальником штаба Западного района фронта. Считали, что он не подойдет Домбровскому. Но вскоре многочисленные поклонники Фавье убедились, что командующий охотно поручает ему наиболее ответственные дела. У этого буйно растрепанного, говорливого толстяка оказалась бульдожья хватка и неутомимая энергия. Штабные ординарцы утверждали, что гражданина Фавье они видят одновременно не меньше, чем в трех местах. Он обладал редким даром заставлять людей выполнять самые тяжелые приказы с улыбкой. «Вы стягиваете брови», — любил поучать он в ответ на расспросы офицеров штаба, — «а я растягиваю губы. Вот и вся разница».